Лев Ашанин. «Вьюга смешала землю с небом». Книга о моей сладкой жизни. Москва. Издательство «Би-Плас». 2002 год. Мы предлагаем вниманию читателя новую книгу, которая вобрала в себя материалы последних книг. После пребывания в Америке отец издал книгу при финансовой поддержке Аркадия Вольского. В основу этой книги лег его рассказ о жизни со всеми острыми, трагическими и счастливыми моментами разрушения веры, отобранные им самим стихи, баллады и песни. Вторая издана после его смерти. Мы с Тамарой Ворошиловой в память об отце составили новую книгу и издал ее Валентин Устинов при финансовой поддержке правительства Москвы к 850-летию города. В ней собраны лирика, баллады и песни, наиболее важные для него в последние годы, и несколько воспоминаний о нем. Вина ли его, беда ли его, излишняя доверчивость и неумение разбираться в политической ситуации своей страны? Не знаю. Человек эмоциональный, не способный аналитически подходить к происходившим в нашей стране событиям, от начала и до конца жизни он был искренен в своей вере в высшие идеалы, в бескорыстное служение Родине, в слова, произносившиеся с трибун. Старался жить соответственно им, не ловчил, всю жизнь тяжело трудился. Крушение своей веры переживал трагически и уверенно, глубокое разочарование в происходящем, растерянность, неумение найти свое место в новой жизни, ощущение ненужности соотечественникам и России ускорили его конец. Одно могу засвидетельствовать. Всегда он был честен и чист, и очень мучился из-за тех ошибок, которые в жизни совершил. И думаю, эта книга раскроет перед читателем именно эти его качества, честность и чистоту, раскроет человека, никогда никому не завидовавшего и старавшегося делать людям лишь добро. Потому и живы до сих пор его песни. Люди поют дороги, Волгу, поют и плачут, что песни эти не конъюнктурные, даже, казалось бы, такая политическая, как гимн демократической молодежи. Отец подслушивал слова и чувства их у народа. В них вложено не сиюминутное, а вечное, то, что нужно каждому человеку всегда. Любовь, радость жизни, любовь к родине. Россия была, есть и будет, вне зависимости от власти. Мне хотелось бы выразить особую благодарность Иосифу Кобзону за все то доброе, что он сделал в память о моем отце. А также хочется сказать спасибо Владимиру Веселову и Геннадию Саянову за помощь в организации празднования 90-летнего юбилея отца. Татьяна Успенская, Ашанина. Разрушение веры. И жизнь моя вновь мне сейчас видна, с ошибками, может быть, и грехами, но сердцем, помыслами, стихами людям вся она отдана. Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Сергей Есенин. Недавно в Нью-Йорке один иммигрант сказал мне: «Конечно, вам меня не понять при вашей сладкой жизни». Я задумался. Действительно, сладка ли была моя жизнь? Что ж, у каждого наступает минута, когда хочется вспомнить прошлое. Я начинаю эту книгу сейчас, когда мне 81 год, в Америке, куда я приехал на полгода с дочерью и зятем. Пишу, когда разбились мои главные жизненные принципы. И меня мучает вопрос, почему я, человек, вышедший из дворянской среды, многие десятилетия безраздельно отдавал себя служению идее, которая, в конце концов, оказалась несостоятельной. Боже мой, с какой болью рушились одно за другим мои представления о мире, и какие неожиданные формы принимала моя болезненная любовь к России. И что нам делать с Россией дальше, когда мы отказались от развитого социализма и ничего пока не умеем совершить с нашей демократией? Эта книга о моих взлетах и падениях, о моей слепоте, о том, что такое везет и не везет. Если книгу возьмет в руки молодой человек, юноша или девушка, советую одно: ни в каких, казалось бы, самых безнадежных положениях не отчаиваться. Я приглашаю вас, читатель, в мир поэзии, которой я служу 60 с лишним лет. Я познакомлю вас с теми, кто был кумиром нескольких поколений молодежи. Сюжет этой книги – моя жизнь и полвека русской поэзии и нашей эпохи. Сначала немного о детстве и семье. Рыбинск. Что я помню о детстве? Мне 5 лет. Мы лежим на полу на втором этаже дома на Молокской улице. А в окнах пляшет пламя. Это горит спиртовой завод. Говорят, что спирт тек по улице, и люди пили его, припадая к земле. Это 1917 год. Детства у меня по существу не было. Я родился 30 мая 1912 года в городе Рыбинске на Волге. Когда мне было 3 года, умер отец. В ту пору частный поверенный при Рыбинском суде. Отец был из дворянской семьи, но младший сын, и поэтому имение Новоашанское, напротив города Ростов-Великий, на другом берегу озера Нера, досталось его старшему брату, Михаилу Александровичу. Тот на несколько лет пережил моего отца, так как он занимался селекцией и какими-то опытами, вызывавшими уважение. При советской власти ему оставили дом и сколько-то земли. Только отобрали пишущую машинку для надобности уездного начальства, что, говорят, его очень огорчило. Я его никогда не видел. Мать, кончившая гимназию с золотой медалью, имела право преподавать. После смерти отца, оставившего наследство одни долги, она открыла частный детский сад. Много десятилетий спустя на Енисее я встретил академика-геолога, который сказал: «А я ваш товарищ по детскому саду». Я вспомнил, это был Юра Косыгин из Рыбинска, не имеющий никакого отношения к Н. Косыгину. Яблоки. В 1917 году мать пригласили в город Ростов-Великий с тем, чтобы она открыла там первый государственный детский сад. Он помещался в доме сбежавшей купчихи Чуксиной. Денег у города не было, зарплату педагогам не платили. В их распоряжение отдали яблоневый сад, которым кормились они и дети. В Ростове мы жили с мамой, с сестрой Верой и сначала с братом Владимиром. Летом мы с мальчишками ловили майских жуков. Не помню, кто и почему нам за них давал тыквенные семечки. Помню, мне 8 лет. Мы идем с мамой по улице. Она говорит: «Закрой один глаз, посмотри, как интересно сидит птица». «А какой глаз закрыть?» – спрашиваю я. «Они все равно?» «Нет, левым я вижу, а правым нет». А есть было нечего. Иногда была дуранда, прессованная картофельная шелуха, без масла. Спасли нас от смерти яблоки. Коричные, анисовка, антоновка. Только яблоки. Менять их было невозможно, сады были у всех. Может быть, поэтому с тех пор я так люблю яблоки. Братья. В 1922 году мы с мамой и Верой поехали в Москву, где жил мой самый старший брат Александр. В юности он кончил классическую гимназию. После смерти отца он вынужден был уйти с третьего курса Тимирязевской академии, так как нечем было платить за обучение, и надо было помогать семье. Он работал уездным агрономом под Москвой, потом кооператором в Уфе, потом представителем Башсельсоюза в Москве. Но больше всего он любил организовывать концерты и сам участвовал в них, обладая абсолютным слухом. Когда он вышел на пенсию, он сказал: «Теперь я осуществлю свою мечту». Оказывается, сниматься в кино. Безо всяких рекомендаций он пошел туда, где отбирали типажи для массовки. Высокий, стройный, со своеобразной бородкой, Он сразу привлек внимание режиссера и успел до своей тяжкой смерти от рака сняться в нескольких фильмах. Так, в «Тихом Доне» он играл начальника госпиталя, а в другом фильме – учителя французского языка. Большим горем для него было, когда он не смог сыграть распорядителя танцев. Раньше он так прекрасно танцевал. Но в целом его судьба была самой удачной из судеб моих братьев. Александр был старше меня на 20 лет. Он был человек добрый, всегда готовый помочь. К сожалению, потом не то чтобы упрекал, но любил вспоминать о своих благодеяниях. Поэтому я старался никогда к нему не обращаться. Братьев у меня было много, и судьбы у них были разные. Коля и Миша, видимо, окончили кадетские корпуса, и оба ушли офицерами на войну 1914 года. После революции Миша перешел на сторону красных. При этом почему-то переменил фамилию, стал называться Дариным. После гражданской войны он был на какой-то хозяйственной работе, начал пить, растратил казенные деньги на некую Нину и повесился из-за денег и несчастной любви. Николай ушел с добровольческой армией за границу, оказался в Париже, где, видимо, и умер. Связи не было. Считалось, что он уехал учиться петь. Пытаюсь в Париже отыскать следы его семьи. Пока безрезультатно. Единственное, что осталось мне от Коли, заполненная графа в анкете о родственниках за границей, что вызывало хмурые взгляды кадровиков. У четвертого брата, Алеши, жизнь тоже оказалась трагической. В войне и революции он не участвовал. Около месяца жил у нас в Ростове и показался мне очень странным. Может быть, не совсем в себе. У него была склонность к музыке. Вечерами он подолгу играл на детсадовском пианино. Как я теперь думаю, занимался композицией. Потом внезапно уехал в Уфу и там застрелился из карабина, что непросто, оставив никому не адресованную записку. Они сожгли мою и твою жизнь. Так обошлась судьба с четырьмя моими старшими братьями. Были еще две сестры, но они умерли совсем маленькими. Потом в родительском рвении наступил перерыв лет в 8, после чего появились еще три погодка – Вова, Вера, Ваня. Еще перерыв, и лет через 5 получился я. Человеческих имен не хватало, а у русской интеллигенции тогда был культ Толстого, умершего за 2 года до этого. Володя был красивый, обаятельный, талантливый человек. Он отлично рисовал, писал стихи и прозу. Руководил литкружками подростков, выпустил книгу «Учись рисовать словами» о стихотворных опытах детей. Судьба его тоже сложилась неаккуратно. Он жил недолго в Ростове, уехал в Москву, там был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. Написал книгу прозы и стихи о реке Магитун. Реку Магитун, золотая кита, во сне шевелит плавниками. Вернувшись в Москву, он стал журналистом и попал в компанию любящих весело проводить время. Он даже начал тогда повесть «Москва вечерняя». Но в 1931 году был арестован секретарь Союза крестьянских писателей Анатолий Пестюхин, а следом все, чьи имена были в его записной книжке. Имена завсегдатаев московских кафе и ресторанов. Как говорил потом Окая Сурков, это было великое очищение Москвы. Пестюхин потом обернулся известным иркутским поэтом Анатолием Ольхоном. Володе не было предъявлено никаких обвинений. Его просто выслали из Москвы на 3 года на станцию Харовская, Вологодской области. Мама ездила к нему в ссылку и удивлялась. Он жил совсем неплохо. Занимался тем, что разрисовывал женские платочки, которые превращались в хлеб, масло, яйца и прочее. Я не видел ни одного, но говорят, что это было оригинально и красиво. Мама из Харовской привезла его стихотворение. И сейчас я помню 2 строки. «Ах, если б я умел так беспробудно спать, как старый генерал, товарищ мой по ссылке».